руководителю хора на струнных. Псалом Давида. Руководителю хора – это технический термин. На греческий перевели «в конец» или «на конец». Еврейский термин обозначает того, кто надзирает и управляет. А если он управляет хором или ансамблем инструментов, то он подает ведущий голос, зачинает или подает нужное звучание для инструментов. То есть зачинающий, управляющий руководителю, ну, вставляется слово руководителю хора. На струнных. Еврейский термин обозначает и струнный инструмент, и пение под него. Когда призываю, ответь мне, Бог правды моей. В скорби ты давал простор мне. Помилуй меня и услышь молитву мою. В скорби, вот то самое слово, теснота и враг. В тесноте ты меня распространил, ты давал мне простор, когда мне было тесно. Помните Митя Карамазов, что кричит, когда его обыскивают? Он кричал: тесно. Вот религиозный гений Достоевского, видите? Как он слово выбрал необычное для скорби человеческой души, когда его унижают незаслуженно. Тесно. Вот комментарий к этому месту Иоанна Златоуста. Почитайте, это дивный совершенно комментарий. Показывает, что святитель, конечно, был проникнут апостольским духом. «Когда призываю, ответь мне, Бог правды моей, в скорби ты давал простор мне». Или «ты распространил меня». «Не избавил Бог от бедствия, но распространил, то есть укрепил перенести скорбь с великодушием. Ибо ничто не доставляет такого спокойствия душе, как скорбь, отклоняющая от всех забот житейских и возбуждающая от тленности». Ну и дальше, конечно, он цитирует апостола Павла: «Скорбь соделывает терпение». Это неверный перевод на русский. От скорби происходит терпение. Не происходит. Ничего само не происходит. Вот скорбь соделывает терпение, а терпение соделывает что? Опытность. А опытность – надежду, а надежда не посрамит. Совершенно верно. «Когда призываю, ответь мне, Бог правды моей, в скорби ты давал простор мне, помилуй меня и услышь молитву мою». В еврейском языке есть два термина, обозначающие молитву. Один мы будем переводить как здесь – молитва. И это существительное, которое имеет тот же корень, что глагол «быть ходатаем и посредником». То есть вот первое значение слова «молитва». Это посредник между человеком и Богом. То есть молитва есть ходатайство. И есть молитва о благодати. Она иначе называется. Будем переводить «моление». Вот сейчас важно понять, что когда человек молится, он о себе или о другом ходатайствует. И вот сама молитва есть ходатай, посредник между человеком и Богом. Ну, такая мысль, на самом деле, если она присутствует, когда мы хотя бы кратко молимся, она помогает вообще настроиться. Но те слова, которые мы произносим внутри или устами, вот это и есть посредник, это и есть мост, это и есть способ богообщения. Сыны человеческие, доколе слава моя в поругании. Один раз объяснюсь, что такое выражение «сыны человеческие», «дочери человеческие». Значит, еврейское слово «бен» в сочетании с другим словом может означать принадлежность по существу. Например, вот возможно по-еврейски сказать «сын 100 лет». Это значит, что человек мужского рода прожил полные 100 лет. Сыны Божии – это те, кто живет по-божески. Люди – или верные ангелы. Если о Боге сказано «Сын человеческий», почему все называется «Сын человеческий», «Сын человеческий»? Если о Боге сказано «Сын человеческий», то это значит, что Он человек вполне. О Боге сказано, что Он Сын человеческий. А это значит, Он вполне человек. Он не кажется человеком. А Он и есть человек. А как Он доказал, что Он человек вполне? Смертью Своей, совершенно верно. И апостол, который присутствовал на Голгофе, как раз и говорит, мы увидели славу Его в смерти, увидели и в воскресении. Другое дело, если о человеках сказано, сыны человеческие, дочери человеческие, это может быть просто человек, такие случаи встречаются, но не часто. И второе, это те, кто не живет по-божески, люди сами по себе. Сыны человеческие строили Вавилонскую башню, мы знаем. То есть сыны человеческие сугубо и грешники, а дочери человеческие, они чему послужили? Развращению, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим, и все перемешалось, и церковь потеряла свои границы. Самое страшное, что может быть, когда церковь теряет свою границу с миром, происходит обмершление. Вот это произошло перед потопом. То есть дочери человеческие, видите, какие они были. И это выражение в псалмах остается. Суета, сыны человеческие, ложь. Сыны человека. Вот к таковым и обращается Давид. Сыны человеческие. Ну, это ругательство. В данном богословском контексте. Сыны человеческие. Доколе слава моя в поругании. Помните? Ты, Господи, слава моя. Только что мы читали. То есть человек, православящий Бога, оказался одинок среди сынов человеческих. Важная книга Псалмы. Потому что мир все время нас хочет убедить, что все, собственно, уже состоялось. Что все уже решено. Что зло кругом, куда ни посмотришь. Да любой журнал возьмите. Да посмотрите социологические исследования. Да хоть новости посмотрите, итоговый выпуск. Или хронику событий каких-нибудь, понимаете. Ну, что вы увидите. А вот все псалмы проникнуты вот этим чувством. Да ничего. Не убоюсь. То есть человек, православящий Бога, оказался одинок среди сынов человеческих. Статистический подход к жизни церкви никак не должен быть применим. «Доколе слава моя в поругании». Замечательно. Септуагинта, переводчики на греческий, встали в тупик перед этим выражением. И замечательно из него вышли. Они изобрели слово, которое больше нигде не встречается. Тяжелосердие. Тяжкосердие. Тяжелосердие. Сыны человеческие, доколе вы тяжелы сердцем? Сыны человеческие, с вами произошло то же, что и с кем в истории исхода произошло?
С фараоном.
Совершенно верно. То есть вы стали тяжелы сердцем, доколе, когда вам дается слава Яхве, а вы свое сердце утяжеляете. Ну, дальше страшные слова. Вы любите пустое и ищете ложь. Вот необходимо вспомнить начало Псалма 2. Давид живет среди тех, кто тщится о пустом, умышляет пустое, усердствует, упражняется, создает школу, традицию толкований, и внутри пустота. Это люди Израиля, которые восстали на Яхве и Машиаха его. То есть они все это делают с великой тщательностью. Они ищут ложь. Это вообще труд. Искать ложь. Они так соизволяют. Искать ложь – это соизволение, это напряжение воли, это труд. Но это происходит потому, что они любят пустое. А любовь – это уже непроизвольное движение души. Любовь – это плод прежней жизни. Любовь – непроизвольное движение, нельзя захотеть любить или не любить. Но для того, чтобы любить пустое, надо до этого дожить. Вот что важно. нужно иметь навык, как искать ложь. Что такое искать ложь? Видим из Евангелия. После того, как Христос исцелил слепорожденного, была учреждена богословская комиссия иудеями, где допросили слепорожденного, потом его родителей, потом снова слепорожденного допрашивали. Все было очень основательно. Но до того, как вынести заключение об Иисусе, цитирую, иудеи сговорились уже, чтобы кто исповедует его Христом, того отлучать от синагоги. Вот это называется искать ложь. Того было их произволение. А фарисеи ведь говорят о себе. В этом же эпизоде, что они ученики Моисея. Как же они читают Тору, чтобы выхолостить из нее основной смысл? Они в этом отношении слепы. Тора стала для них пустой, порожней. Откуда произошла такая духовная слепота? Объясняет Христос. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили, что... Тьму. Свет пришел, а люди уже любят тьму. Они долго искали ложь. Они долго приспосабливали религию к своим мирским нуждам, текущему историческому процессу и своим историческим проектам, которыми иудеи прекрасно умеют заниматься. Все они это же прекрасно делали. Искали, искали ложь и, наконец, возлюбили тьму. Нежели свет. А почему? А почему они возлюбили тьму? Вот свет пришел, а они возлюбили тьму. Почему? Потому что дела их были лукавы. То есть был опыт греховный, масса греховная была накоплена до какого-то порога, когда человек искал ложь и, наконец, возлюбил тьму. То есть совокупность лукавых дел приводит к тому, что человек начинает любить тьму. А когда он читает Писание, это страшная вещь, конечно, то он любит пустое. Вот лучше не трогать Священное Писание, чем читать его так. Так Давид обличал сынов человеческих вокруг себя. Вот этими словами. А Христос, соответственно, именно так обличал иудеев. Сыны человеческие. Очень обидные слова. Сыны человеческие, доколе слава моя в поругании, доколе я одинок среди вас всех. Вы любите пустое и ищете ложь. И в Откровении сказано, что вне града Божьего останется всякий любящий и творящий ложь. Значит, это кардинальная мысль, которая проходит через все Писание. Вот есть такое явление в человечестве. Я думаю, всем сидящим здесь очень трудно это представить. Представлять не надо. Надо просто знать, что такое есть. И вот все время мы будем сталкиваться с этим аспектом духовной жизни. Нам это вообще непонятно, как такое может быть. Но для того нам дано, чтобы знать, что такое есть. И необходимо учитывать, что в мире действуют силы, которые описаны именно этими словами. Познайте, это очень сильная вещь, что отделил Господь милостивого для себя. Познайте, ну, перекличка с Евангелием, еще не успели бы сразу почувствовать. Познайте, что отделил Господь милостивого для себя. Господь слышит, когда я взываю к Нему. Понятие святости, говорили в прошлый раз, предполагает, что? Выделенность. Обязательно должна быть выделенность из профанного употребления, из жизни. Без выделенности святости не будет. Она отдельно существует. Вот самое великое горе, когда святость перемешивается. Ну, туда камни выпьют. Понимаете? Другие процессы начинаются. То есть понятие святости предполагает изъятие, отделенность. Однако здесь особый случай. Давид окружен сынами человеческими, и Господь им говорит, отделил, там другой глагол, чем кодеш, чем святость. Отделил меня для себя. Это Христос, конечно, говорит. Отделил меня Господь для себя. Познайте это. То есть я предлагаю вам сейчас очень трудную задачу. Но с ней надо справиться. Потому что иначе не будет никакой религиозной нормальной жизни. Как только он сказал «отделил», еврейский глагол «пала», то те, кто знали Писание, сразу вспомнили, о чем идет речь. Таким образом, в истории исхода Господь отделил землю, где жили израильтяне, от остального Египта, чтобы ее не коснулись казни египетские. Дабы египтяне познали, как отделяет Господь между Египтом и между Израилем. То есть отделил народ, будущий, это еще не состоявшийся, будущий народ церкви, отделил его для того, чтобы египтяне познали. Познали — слово здесь очень уместное. Потому что библейское знание есть, вот это будем запоминать, библейское знание есть что? Проникновение одного в другое. Обязательно. И казни египетские вот были таким болезненным проникновением в самую плоть и под конец душу египетского народа. Давид своему народу говорит: познайте, Господь отделил милостивого для себя. В чем печальная особенность славянского перевода, и она все-таки восходит к Септуагинте. Милостивый есть милостивый. А на греческий переводили милостивый как госиос. А госиос — это синоним святости. А когда переводили на церковно-славянский, вот, то хотели отделить святое, значит, хагиос от госиос, и переводили преподобного. Отделил Господь милостивого для себя. И Моисей говорит об исходе: отделились я и народ мой от всякого народа на земле. То есть в исходе произошло рождение новой формы церковной общности. Народ. Это потомки Авраама, и его Господь отделил для себя. Конечная форма церковной общности – это Вселенская Церковь. Она произошла через помазанника Иисуса. О нем пророчески говорит Давид. Или от его лица. Милостивого его Господь отделил для себя. Если Господь отделил для себя милостивого, то значит это, а к теме милости все время будем возвращаться. Вот здесь она возникла в первый раз, если читать Псалтирь подряд. Милость – это корень святости. Значит, если мы хотим понять, что такое святость, нам нужно все время направлять свою мысль на то, что такое милость. Вот как-то мы невольно, может быть, отчасти бы оно и правильно, если бы было аспектом, но мы невольно главное внимание уделяем тому, как человек постится, например, как посещает богослужение. Это очень важные вещи. Как вот читает ли правила, это важные вещи, это все нужно делать. Но корень святости-то в другом. Корень святости – это милость. «Пойдите, — говорит Христос, — научитесь». Это значит, надо научитесь. Это он ученым Израиля говорит. «Пойдите, а не ученые, научитесь, что есть». Что? «Милости хочу, не жертвы». Это цитирует пророк Осию. Так то же самое говорит Давид. «Познайте». Христос говорит: научитесь, что это такое. Давид говорит: познайте, что отделил Господь милостивого для себя. Причем этот призыв звучал посреди народа лохасит, не милостивого, как об этом говорится в 42-м псалме. Итак, стержень нового понятия святости, которое вполне открылось в Новом Завете, это милость. И понять, как милостив Бог – и что значит «милости хочу» – это было самое трудное богословие. И это есть самое трудное. И это будет самое трудное. Вот тот, кто вокруг понятия божественной милости будет мыслить, все время понимая, что из него все исходит. Вот у того, может быть, и есть возможность святость стяжать. Содрогнитесь и не согрешайте. Говорите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утихните. Содрогнитесь, это очень мощно сказано. Так земля содрогается, так небеса содрогаются, так ад содрогается, что в нашем переводе ад огорчися. Вот, ад вот он так содрогся весь. Вот пророк Исаия обличает. Сотряситесь, беспечные. Содрогнитесь, уповающие. То есть и те, кто уповает, а упование – это высокий добродетель. И те, кто уповает, содрогнитесь. И те, кто беспечный, содрогнитесь. То есть вы не думайте, что упование, если вы, так сказать, имеете, то вам уже не нужно содрогаться. Нет, содрогнитесь и не согрешайте. То есть в этих стихах, сейчас я перечитаю предыдущий этот, Давид пытается увещевать грешных сынов человеческих, предлагает необходимую последовательность с их стороны действий. Познайте, что отделил Господь милостивого для себя. То есть познайте святое и что есть милость. Содрогнитесь, не согрешайте, остановитесь в грехе. Говорите в сердцах ваших, на ложах ваших, умилитесь. То есть сомните уста, говорите в себе, в тишине, на ложах, и, наконец, утихните. Важная категория, сейчас мы ее только коснемся. Утихните – это способность ощущать присутствие Божье, как проникновенную тишину. Это вот тишина есть проникновенная. Ну, это кто аскетику изучал, те понимают, о чем речь. Проникновенная тишина – тишина присутствия Божия. Есть демама по-еврейски. Там в псалме есть «Принесите Господу моление тишины». Вся суть аскетики нашей вот в этих словах. Или хвалу тишины. Абсолютной тишине происходит настоящая хвала. Отмечаю расхождение с греческим текстом. Значит, содрогнитесь и не согрешайте. Гневайтесь и не согрешайте. Ну, это очень часто комментируют это место. Обширные есть комментарии. Ну, важно здесь что? Что можно гневаться на грех, но не на человека. Теперь, если вот это увещевание Давида, содрогнитесь, умолчите, утихните. Вот оно принято сынами человеческими. Можно сделать следующий шаг. Жертвуйте жертву. А теперь можно пожертвовать жертву. Кстати, по-моему, впервые у нас еще понятие жертвы не возникало. И смотрите, на каком высоком уровне сразу. Жертвуйте жертву правды. И надейтесь на Господа. Итак, три вида надежды у нас есть. Мы коснулись только одного. Надежда, как что? Как что? Как поиск защиты, покрова. И конечный результат – это спасение. То есть первое из встречающихся. Они все важны, все три. Но первая из встречающихся формы надежды – это поиск покрова, защиты. А вот и мы будем переводить это как упование. А вот есть слово «надежда». Это совершенно удивительная вещь. Это когда будущее предстает как настоящее. И человек уверенно говорит, что вот так оно есть, хотя этого ничего нет. Вот есть такие люди, которые просто о будущем говорят как о настоящем. Такая форма надежды. Жертвуйте жертву правды и надейтесь на Господа. Так вот, жертвоприношение – это что? Это праведность с надеждой. Вот такой. Многие говорят, кто явит нам благо, воздвигни на нас свет лица твоего. Кто явит нам благо? Благо – это то, что хорошо. Вот этот есть термин, важнейший термин. Если мы начали переводить его в книге «Бытия», увидел Бог, что это хорошо, то вот это вот хорошо здесь, тоф. Вот. Древо познания, если помните. Древо познания – это не добра и зла. Древо познания чего? Хорошего и злого. Или по-гречески очень тонко – лукавого. Речь идет о личностях, а не о неэтических принципах. Многие говорят, кто явит нам вот это вот хорошее, но кто явит нам благое, это те, кто не имеет опыта богопознания и вопрошает, кто явит нам, что это хорошо. Давид отвечает очень правильно, по-библейски. Вот его мысли таков, смотрите. «Воздвигни на нас свет лица Твоего». «Воздвигни на нас, направь на нас, подними на нас свет лица Твоего». А что первое? В мироздании, о чем сказано, увидел Бог, что это хорошо. Что? Свет. Вот он здесь и упомянут. Свет первого дня творения. Направь на нас свет лица Твоего, Господи, и не будет вопросов. Это что важно? Мы все время вопросы задаем, мы правильно делаем. Но настанет время, когда мы не будем задавать вопросы. А где это в Евангелии сказано? Да, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем, иначе вы достигли вот этого, о чем идет речь. Кто явит нам благо, кто явит нам хорошее. Воздвигни на нас свет лица Твоего, Господи. Знаете, как кратко все, мы должны дополнить рассуждение. А для Давида это было естественно. Кстати, все-таки это стихотворение, не надо забывать, что мы с вами читаем стихи, лирическое произведение. Так вот, Господь хочет от нас, чтобы человек Бога освоил, им проникся, его познал. Но для этого нужно добраться до корня святости, которая есть милость. Милости хочу, а не жертвы. И познание Бога более, чем все приношения. Книга Осии. Следующая мысль. Ввожу ее, прежде чем читать стих. А когда царь милостив, и его милостивого Господь отделил для себя, и царь знает Бога, то это веселье для царя, а для народа благословение и изобилие. Вот об этом следующие стихи. «Ты дал веселье в сердце мое», это царь говорит. «Ты дал веселье в сердце мое, от того зерно их». Вот мера царская. Вот что такое царь. Веселится его сердце, и подданные через него... Смотрите, что имеют? А то ли зерно их и вино их умножилось. Благословение хлебом и вином имело две формы. Одно мистическое, хлебом и вином. Мелхиседек благословлял Авраама. А благословение зерном и вином, это благословение отражает прочность земного благополучия. Так изрек патриарх Исаак. Зерном и вином он утвердил Иакова. И Моисей перед смертью благословляет Израиль. Око Иакова на землю зерна и вина. Это очень важно. Мера царская через царя подается его людям благословенные, то есть от Бога. Вино и зерно, то есть не просто как материальное благо, а вот с правильного источника, из хороших рук. «В мире я сразу, — говорит царь, — в мире я сразу лягу и усну». Значит, давайте запомним, да, посмотрите на меня. Сейчас мы запомним. Слово «шалом». Слово «шалом» означает «мир». Во всех словах корня «шалом» преобладает идея завершенности, законченности, полноты, целостности. То есть, что такое «шалом»? Это полнота, прежде всего, и целостность. У нас переводится как «мир», греческое «ирене». То есть это может касаться вполне бытовых реалий. Например, «заплатить долг» через глагол «шалем». Что значит «заплатить»? А это «восполнить» то, чего не достает у кредитора. Или, например, «воздать за грехи». Это значит «восполнить наказанием вред и ущерб от преступления». То есть существительное «шалом» означает полноту и целостность. Нет мира, нет целого места в костях моих, говорит Давид в другом псалме. Нет мира, целого ничего не осталось. Все. Все потревожено, все раздроблено. Так вот, в мире я сразу лягу и усну. Не буду я длить жизнь. В мире я сразу лягу и усну. Когда жизнь царя исполнилась, потому что он милостивый сам, он знающий Бога, он исполнил свой долг перед подданными, он благодетель народа, исполнил все. И он может в мире оканчивать жизнь, не цепляясь за нее, неотлагательно, сразу. Это называется мирная кончина. Человек готов перейти. И вот смотрите, какой контраст с тем, что говорил о себе человек в минуту смертного уныния. Я лежал и спал. Если это говорит человек. Я лежал и спал. То есть это беззащитность, уныние, смертный сон. Вообще нехорошее состояние. Безволия, неинициативности. А здесь, в мире, я сразу лягу и усну. Ибо ты, Господи, один с уверением поселил меня, с уверением, с надеждой. Вот то есть самое очень редкое качество, но очень ценное. У людей встречается, я знал таких. Это вот они видят будущее, они не то, что они прозорливцы, конкретику какую-то видят. Нет. Они просто видят, что мир устроен на духовных основах. И их политология, и социология, и всякие журналы, и новости, их не сбивают никак. Это вот люди, которые видят, что мир устроен иначе. Вот в этом смысле они имеют надежду, они имеют уверение в том, что все-таки будет по-божье, а не по-человечески. Ибо ты, Господи, один с уверением поселил меня. Так, записка пришла. Так, значит, объясните, пожалуйста, написание в конец, потому что оно очень часто встречается в псалмах. Это самое частое написание. Пожалуйста, значит, даю справку. Руководителю. Ламнацех. Это еврейский термин, означает того, кто надзирает, управляет, подает голос. Зачинатель такой, запевал, может быть, даже. То есть не просто дирижер, который совершенно реально все это делает. Не просто палочкой машет, а который все надзирает за всеми, да? Вот хороший режиссер, он всех видит. Он же добьется нужного звучания. Вот, на греческий ламнацех перевели, исходя из существительного другого. Нецах. А нецах – это значит длительность, постоянство, то, что навсегда, то, что совсем, то, что до конца. И поняли, как свершение, завершение, высшая точка, конец. С предлогом «ла» получили «на конец». Но, вот что интересно, как оно в предании бывает. «Эйстотелос» можно перевести, это очень хорошо сделал человек, который издал перевод с греческого текста 70 псалтири, он в 99 году, такая желтая книжечка появилась. Имейте ее у себя, это толковый перевод очень. Он перевел «к исполнению». Вот уже тут руководителю хора конкретно говорится, что вот сейчас вот кто ты там дирижер, запевал, вот будь любезен, вот сейчас вот следи за всеми, что они там творят. Вот это вот к исполнению, чтобы исполнение было совершенно. Да, ну теперь вопрос рискованный. Я всю записку читать не буду, но речь идет об PR. Очень, кстати, вот это остроумно. О PR-группе, которую устроило бесчинство в храме. Вы знаете, вот только мне еще надо высказаться. Вот от меня еще нужно, понимаете, чтобы мой вот комариный писк, понимаете, оказался в общем хоре вот этих разумных людей, которые, не прекращая, полгода об этом не говорят. О чем говорят? Смотрите, о чем здесь говорить? Весь замысел состоял в чем? Чтобы говорили. То есть беспроигрышная игра. Осуждаете вы это? С благочестивейшими доводами. Какие доводы, если глаза ваши где? Какие могут быть доводы здесь? Вот, если об этом рассуждаете, все, вы уже проиграли. Вот это если помните Каина, вы еще Каина помните? с кем мы рядышком-то все время живем. Каин-то его главная повадка в чем? Поговорим. Поговорим. Начнем разговор. Так вот, меня сейчас, конечно, интересно, я буду наблюдать. Ну, понятно, что... Так, как бы это сказать? Что не прозвучала команда из церкви. Церковь устроена иерархически, даже монархически. Если бы дали команду, все хотя бы клирики, там диаконы, иереи, архиереи, они бы сказали, не хотим говорить. Потому что глаза наши все видят, а ваши глаза не видят. И как мы будем с вами разговаривать? Нельзя с Каином разговаривать. Кстати, в Торе есть замечательные слова. Интересно, знаете в Евангелии, достаточно ли хорошо или нет? Господь обличал иудеев и сказал, вы оставили важнейшее в Торе. Кто помнит? Три вещи. Кто помнит, в какой последовательности? Суд, милость и веру. Вот что надо повторять. Суд, а потом милость. Нет, вы помилуете. Нет, извините. Милость не имеет никакого смысла, если она предваряет суд. Вот это азы библейского мировоззрения. Еще раз говорю, почему их надо изучать? Почему ими нужно проникаться? Потому что хотя бы не вляпаетесь вот в эту ситуацию, которая, ну, вот так уж вышла, что вошли наши благочестивые клирики. То есть пришли глумители и начали глумиться. И мы с ними начали разговаривать. А им это великая радость. Особенно, когда этот вот закон пошел, это вот чувство верующих. Вот это был пир для Каина. А что такое чувство? А у меня чувство, я атеист. А вы какие мои чувства оскорбляете? Ну что же вы, законодатели, не могли простую вещь сообразить? Речь идет о территориях, поведение на которых регламентировано. И все. Первое – это кладбище. Потому что именно там совершаются часто совершенно непотребные вещи. На кладбищах. И, между прочим, если бы первые поставили кладбище, то все бы вспомнили, что чаще всего акты вандализма происходят на еврейских кладбищах. И нужно же защитить народ от таких грубейших форм антисемитизма. Вот территория храмов и кладбищ. И потом бы постепенно дополняли. Нет, чувства верующих. И второй вопрос в этой же связи. Ну, тут опять длинная записка. Значит, диакон такой-то вышел на дуэль с Лолитой, это вот Милявская. А протоиерей такой-то вышел на разговор с Познером. Значит, как это ко всему этому относиться? Надо просто открыть глаза. Вот еще раз говорю, ну как относиться? Кто видел, вот по интернету вообще не проблема, очень поучительное зрелище, чтобы больше никогда не влипать в это. Значит, вышел почтенный диакон, вышел Милявская, она все гениально сделала. Он совершенно не был готов. Она была готова. Она сначала сказала, я ничего не понимаю в богословии, а потом использовала ту часть организма, которая заведует перевариванием пищи и продлением человеческого рода. И не поворачиваясь спиной, пустила ветры на диакона. Он такой полненький человек, он мгновенно опал. Все. От одного такого... Она только думала на него, вот этой частью, вот этой, называется у них подача. Очень ценится подача у этих самых, у артистов эстрадных. То есть все было, ну здесь просто все было. Конечно, с Протоиереем и Познером было все значительно сложно, потому что наши пастыри, архипастыри, они к чему привыкли? Что бы они ни говорили, их будут слушать. Даже когда они будут говорить во враждебной среде, все равно к ним отнесутся с почтением. А здесь не было этого. Один на один он встретился с человеком, который не то что не имел к ним никакого почтения, а очень грамотно, стратегически построил разговор, имея в виду свою конечную каинскую цель. И все цитаточки из протоиерея, из его высказываний, которые он делал, ну вот у таких вот, например, тут вот, взять вот мои высказывания, которые тут делаю. Мне знаете, что... можно предъявить. Когда он делал в свободном общении, он все это подобрал и ясненько ему подал. Вот, и зрелище было печальное. Значит, почему это происходит? Потому что такое самочувствие нашего священства и архипастыри. Все позволено. А вот пришел срок 20 лет. 20 лет и несколько еще месяцев. После того, как церковь начала реально восстанавливать свои здания, учебные заведения. Вот этот огромный авторитет, который она имела после десятилетий гонений и притеснений. Срок закончился. И тогда, вот, смотрите, это очень важно. Очень вовремя выходят люди и творят одно непотребство за другим. А мы спрашиваем, почему это так? Потому что неправильно себя ведем. Потому что мы не знаем природу врага. А вот они нас знают. Они нас изучают. У них все запротоколировано. Так они себя ведут. Извините, что я, так сказать, сбился на эту тему, но она живая. Потому что она говорит богословски. Понятия помогают нам сориентироваться в житейской ситуации, в политической ситуации. Когда у вас берут интервью, не давайте интервью. Один человек смог с Познером поговорить. Один единственный, сколько он ведет свою программу. Это очень интересно было. А Хлобыстин? Он желтые очечки одел. И в присущей ему манере точно начал с Познером играть в ту же самую игру, но только более искусно, потому что Познер не ожидал. Опять Охлобыстин подготовился. Причем я не думаю, что к разговору там что-то выписывал, нет. Он просто знает предмет, который перед ним сидит. Знаете? И получилось очень остро, но первый раз я видел, что Познер в сильном гневе. Но это надо присматриваться было, потому что он человек, который умеет чувства свои собирать. Он сидел грустный, как у стены плачет. Когда Хлобыстин ушел.
Отец Дмитрий проиграл.
Ой, это было настолько мучительно. То есть, ну какие там, с диаконом там просто глазами надо было смотреть, а здесь немножко ум включить. Но не готовность это, понимаете? Ну, сказано, духовная брань. Но она же и с людьми то же самое это происходит. Разве у нас брань-то только духовная в молитве? А брань духовная не против плоти и крови. Но когда мы ее встречаем в людях, мы же должны себя мудро вести. Мы вооружены против них традицией. Мы лучше знаем Ветхий Завет, чем они. Даже несравненно лучше. У нас есть традиция, непрерывная традиция богообщения. А почему мы этим не пользуемся? Почему мы позволяем такими элементарными приемами себя все время подводить? Ну, вот я сейчас посмотрю, вот крепки мы задним умом или не крепки, потому что сейчас будет следующая акция, обязательно будет. Вот. И если начнется то же самое, тогда это камни возобьют уже, ну что же мы совсем разум, оказывается, потеряли. Нет, церковь устроена иерархической, команда должна быть, не разговаривать.
Это больше всего будет огорчать.
Это будет огорчительно. Но вот что делать? Пока что ни от кого я не слышал никаких сожалений и даже анализа. Ну, потому что это дерзко анализировать. Вроде как бы в иерархии находишься, сиди на своем месте, ничего не говори. Никто не анализирует, никто никого не упрекнул, никто никому правды не сказал, никто выводов не сделал. А ситуация все, срок прошел, когда было все позволено. Прошел срок. И вот вышел этот вот нечистый и прямо, как у Достоевского замечательное выражение, прямо прибег к наглости. Вот на этом закончим.